школе молитвы со Христом. Глава 26. Христос ходатай. Но я молился о тебе, чтобы не оскудела вера твоя. Лука 22:32. И не говорю вам, что я буду просить Отца о вас. Иоанна 16:26. Будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7:25. Возрастание в духовной жизни связано с более глубоким проникновением в то, кем для нас является Иисус. Чем больше я понимаю, что Иисус должен быть всем для меня и во мне, и что во Христе действительно все для меня, тем больше я научаюсь жить реальной жизнью веры. Это жизнь умирания для себя и жизнь всецело во Христе. Христианская жизнь перестает быть тщетным усилием жить праведно, но становится жизнью покоя во Христе, чтобы в нем, как в жизни, находить силу. Он помогает нам сражаться и одерживать победу веры. Это особенно верно в отношении молитвенной жизни. Она тоже подчиняется только закону веры и, видимо, во свете полноты и завершенности, явленных в Иисусе. Верующий понимает, что молитва уже больше не вопрос напряжения и беспокойной заботы, но практическое переживание того, что Христос делает для него и в нем. Это участие в жизни Христа, в жизни, которая одна и та же на земле и на небе, всегда восходящая к Отцу как молитва. И таким образом верующий начинает молиться. Он не только доверяет заслугам Христа или его ходатайству, с помощью которого наши ничтожные молитвы становятся угодными Отцу, но он также верит в тесный и прочный союз, благодаря которому Христос молится в нас, а мы в нем. Имея Христа в себе, мы пребываем в нем, и он в нас посредством Святого Духа, укрепляя наш союз с ним так, что мы можем сами приходить прямо к Отцу во имя Его. Все спасение есть сам Христос. Он дал себя нам, он сам живет в нас. Потому что он молится, мы тоже молимся. Подобно ученикам, которые, увидев молящегося Иисуса, попросили его сделать их причастниками того, что он знал о молитве, и мы знаем, что он побуждает нас участвовать вместе с ним в молитвенной жизни. Он теперь наш ходатай на престоле. Это очень ясно видно из его слов в последний вечер его пребывания на земле. В своей первосвященнической молитве в Евангелии от Иоанна 17 глава он показывает нам, как и о чем ему надлежит молиться Отцу и о чем он будет молиться, когда взойдет на небо. В своем прощальном обращении он неоднократно связывает свой уход к Отцу с их жизнью новой молитвы. Эти два момента будут тесно связаны. Его вступление в труд вечного ходатайства станет началом и силой их новой молитвенной жизни во имя Его. Образ ходатайствующего Христа должен давать нам силу молиться во имя Его. Всякое право и сила молитвы принадлежат Христу. Он побуждает нас войти с Ним в Его ходатайство. Чтобы это понять, подумайте вначале о его ходатайстве. Он живет, чтобы ходатайствовать. Священнический труд Христа начался на земле, как Аарон, который приносил жертвы крови, Иисус пролил свою кровь. Как Мелхиседек, пребывающий вечно, он вошел за завесу, чтобы продолжать свой труд для силы вечной жизни. Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, он и ходатайствует за нас. Римлянам 8:34. Это ходатайство – мощная реальность, труд, который абсолютно необходим и без которого невозможно продолжающееся действие искупления. Через воплощение и воскресение Иисуса произошло чудесное примирение, человек стал участником божественной жизни и благословенности. Но реального личного осуществления этого примирения не может быть без непрестанного проявления божественной силы Христа, как нашим главой, пребывающим на небесах. За всяким обращением и освящением, за каждой победой над грехом и миром, стоит реальное действие Христовой силы. Это действие происходит только через его молитву. Он просит Отца и получает от Отца. Поэтому и может всегда спасать приходящих через него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Он принимает каждую нужду своего народа в ходатайстве, передавая то, что Бог Отец хочет им дать. Его посредничество на престоле также реально и необходимо, как оно было на кресте. Ничто не происходит без Христова ходатайства. Оно заполняет все его время, и он отдает ему все свои силы. Это то, чем он непрестанно занимается, находясь по правую руку от Отца. Мы не только имеем пользу от его труда, но участвуем в самом труде, потому что мы его тело. Голова и члены едины. Голова не может сказать ногам: «Вы мне не нужны». Мы разделяем со Христом все, что он есть и что он имеет, и славу, которую ты дал мне, я дал им. Иоанна 17:22. Мы – причастники его жизни, его праведности и его труда. Мы разделяем с Ним также Его ходатайство. Он не может этого делать без нас. Наша жизнь – Христос. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Жизнь в Нем и в нас идентична, а она одна и та же. Его жизнь на небе является жизнью непрестанной молитвы. Сходя и завладевая нами, эта жизнь не теряет своего свойства. Она становится жизнью непрестанной молитвы и в нас. Это жизнь непрерывного прошения и получения от Бога. Не то, что существует как бы два отдельных потока восходящих молитв, один от Христа, а другой от Его народа. Наша жизнь в союзе со Христом является также союзом и в молитве. То, о чем Он молится, проходит через нас, и то, о чем мы молимся, проходит через Него. Ангел с золотой кадильницей, и дано было ему множество фимиама, секрет угодной молитвы, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. Мы живем и пребываем в нем в ходатая. Единородный, лишь он один, кто имеет право молиться, ему одному было сказано «Проси у меня и дам тебе» Псалом 2.8. И как в нем обитает всякая полнота, в нем обитает также истинная полнота в молитве. Он один имеет силу молитвы. Рост духовной жизни состоит в более глубокой вере в то, что все сокровища в нем и что мы тоже в нем. Мы получаем каждый миг то, чем владеем в нем. То же самое с молитвенной жизнью. Наша вера в ходатайство Иисуса должна быть не только верой в то, что Он молится за нас, когда мы не молимся или не можем молиться сами. Как наш начальник жизни и веры, Он вовлекает нас молиться в унисон с Ним самим. Наши молитвы должны быть трудом веры в том смысле, что мы знаем, раз Иисус передает нам всю свою жизнь, Он также влагает в нас и дыхание нашей молитвы. Для многих верующих это стало новой эпохой в их духовной жизни, когда им открылось, как совершенно и истинно то, что их жизнь – Христос. Христос, взявший ответственность за то, чтобы сохранить их верности и в послушании. Именно тогда они действительно начали жить жизнью веры. Не менее благословенным будет открытие, что Христос отвечает также и за нашу молитвенную жизнь. Будучи центром и воплощением всякой молитвы, Он передает ее Святым Духом своему народу. Как глава тела, Он всегда жив, чтобы ходатайствовать. Он вождь на этом новом и живом пути, который Он открыл нам как начальник и совершитель нашей веры. Он дает все для жизни своих искупленных, открывая в них свою собственную жизнь. Он заботится об их молитвенной жизни, принимая их в свою небесную молитвенную жизнь, давая и сохраняя в них эту жизнь. «Я молился о тебе не с тем, чтобы сделать твою веру ненужной, но чтобы не оскудела вера твоя. Наша вера и молитва веры коренятся в его молитве и вере. Если мы молимся с ним вечно живым ходатаем, пребывая в нем, то, как нам сказано, чего не попросите, будет вам». Размышления о нашем общении с Иисусом в служении ходатайства напоминают нам о том, чему Он неоднократно учил нас прежде. Все эти замечательные молитвенные обетования имеют своей целью славу Божью и явление Его Царства и спасение грешников. Пока мы молимся в основном за себя, Его обетование последнего вечера остается для нас запечатанной книгой. Обетования даны плодоносящим ветвям лозы ученикам, посланным в мир жить ради погибающих людей, как Он был послан Отцом и Его верным служителям и близким друзьям, которые подхватят оставленный им труд. Уподобившись Господу, они стали пшеничным зерном, потерявшим жизнь, чтобы приумножить ее. Пусть каждый из нас поймет, в чем заключается наш труд и какие души вручены нам для особых молитв. Сделаем же наше ходатайство за них нашей жизнью общения с Богом. Мы не только откроем истину обетований о силе в молитве, но и начнем понимать, как наше пребывание во Христе и Его пребывание в нас сделают нас участниками Его радости в благословении и спасении людей. О, как удивительно ходатайство нашего благословенного Господа Иисуса! Мы не только всем обязаны этому ходатайству, но мы еще приняты в Него как активные соучастники и соработники. Нам теперь понятно, что значит молиться во имя Иисуса и почему это имеет такую силу. Молиться во имя Его, в Его Духе, в Нем самом и в совершенном союзе с Ним – это и есть активное и действенное ходатайство Христа Иисуса. О, когда же мы наконец войдем и будем полностью в этом ходатайстве? Господи, научи нас молиться. Благословенный Господь, в глубоком преклонении я снова низко склоняюсь перед Тобой. Твой труд искупления теперь полностью перешел в молитву. Ты всецело занят молитвой, сохраняя и раздавая то, что Ты купил ценой Твоей крови. Ты живешь, чтобы молиться. И потому, что мы пребываем в Тебе, имеем прямой доступ к Отцу. Наша жизнь может быть жизнью непрерывной молитвы, и ответ на наши молитвы несомненен. Благословенный Господь, Ты пригласил Твой народ быть Твоими соработниками в жизни молитвы. Ты соединил себя с Твоим народом. Как Твое тело, они разделяют с Тобой служение ходатайства. Только через это служение мир может наполниться плодом Твоего искупления и славой Отца. С большей, чем когда-либо свободой, я прихожу к Тебе, мой Господь, и молю Тебя научить меня молиться. Твоя жизнь – молитва. Твоя жизнь – моя, Господь. Научи меня молиться в Тебе и подобно Тебе. И еще, мой Господь, дай мне уразуметь, как Ты обещал Своим ученикам, что Ты в Отце, и я в Тебе, и Ты во мне. Пусть связующая сила Святого Духа сделает всю мою жизнь пребыванием в Тебе и в Твоем ходатайстве. Пусть моя молитва будет эхом, так, чтобы Отец слышал меня в Тебе и Тебя во мне. Господь Иисус, пусть Твой разум будет во мне, пусть моя жизнь во всем будет в Тебе. Так я буду приготовлен стать каналом, через который Твое ходатайство изольется на мир через благословение. Аминь. Глава 27. Христос – Первосвященник. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мной». Иоанна 17:24. В своих прощальных словах Иисус дает ученикам полное откровение того, какой будет новая жизнь, когда Царство Божие придет в силе. Они должны будут найти свое призвание и свою благословенность в пребывании в них Духа Святого, в союзе с небесной лозой, с Христом и в своем свидетельстве и в страдании за Него. Говоря об их будущей жизни, Господь не раз повторял безграничные обетования в отношении силы, которую могут иметь их молитвы. И в заключение, после наставления, Он переходит к молитве для того, чтобы ученики могли радоваться, понимая, каким будет Его ходатайство за них, как первосвященника на небесах. Он дает им драгоценное наследство своей молитвы к Отцу и делает это потому, что им, как священникам, предстоит участвовать в Его труде и ходатайстве, и они должны знать, как исполнять это священнодействие. Изучение нашего Господа в этот последний вечер мы узнаем, что эти поразительные молитвенные обетования были даны не ради нас, но в интересах Господа и Его Царства. Только от самого Господа мы можем научиться, какой должна быть молитва во имя Его и что можно достичь благодаря ей. Молиться во имя Иисуса означает молиться в совершенном единстве с Ним самим. Первосвященническая молитва научит каждого, что в молитве во имя Иисуса можно просить, чего не пожелаешь, и ожидать всего. Эту молитву обычно разделяют на три части. Наш Господь вначале молится за Себя, стихи с 1 по 5, затем за Своих учеников, стихи с 6 по 19, и, наконец, за всех верующих во все века, стихи с 20 по 26. Последователь Иисуса, отдавшийся ходатайственному труду и желающий знать, какую меру благословения он может получить для своего окружения в молитве во имя Иисуса, должен со всем смирением позволить Духу Святому вести его, чтобы изучать эту замечательную молитву, представляющую один из важнейших уроков школы молитвы. Прежде всего, Иисус молится за себя, за свое прославление, с тем, чтобы он мог прославить Отца. «Отче, прославь Сына Твоего, и ныне, Отче, прославь Меня». Он называет причины, по которым он молится таким образом. Между Отцом и Сыном на небе был заключен Святой Завет. Отец обещал ему власть над всякой плотью в награду за его труд. Теперь Иисус совершил этот труд. Он прославил Отца, и его единственной целью является еще больше прославить его. С дерзновением он просит Отца прославить его, чтобы он мог теперь жить и делать все, что обещал для своего народа. «Ученик Иисуса, здесь ты имеешь первый урок для твоего труда, священнического ходатайства на примере великого первосвященника». Молиться во имя Иисуса означает молиться в единстве и согласии с Ним. Сын начал свою молитву, внося ясность в свои отношения с Отцом, говоря о своем труде и послушании и желании видеть Отца прославленным. Ты должен молиться также. Приблизься к Отцу во Христе, ссылайся на Его совершенный труд. Скажи, что ты одно с этим трудом, и ты веришь в него и живешь в нем. Скажи, что ты предал себя, чтобы исполнить дело, которое дал тебе Отец, и хочешь жить только для Его славы. Затем уверенно проси, чтобы Сын мог прославиться в тебе. Это и есть молитва во имя Иисуса в словах и в духе Иисуса в союзе с самим Иисусом. Такая молитва имеет силу. Если с Иисусом ты прославляешь Отца, Отец прославит Иисуса, исполнив то, что ты просишь во имя Его. Только когда твои личные отношения с Богом ясны, как у Христа, когда ты прославляешь Бога и ищешь во всем Его славы, тогда, как у Христа, у тебя будет сила ходатайствовать за тех, кто рядом с тобой. Затем наш Господь молится за круг своих учеников. Он говорит о них, как о тех, кого дал ему Отец. Их отличительная черта в том, что они приняли слово Христа. Он говорит, что теперь посылает их в мир вместо себя, как Отец послал его. Он просит для них о двух вещах: чтобы Отец сохранил их от зла, и чтобы Он освятил их своим словом, своей истиной. Подобно нашему Господу, каждый верующий ходатай имеет свое собственное, ближайшее окружение, за которое он молится сначала. Родители имеют детей, учителя учеников, пасторы своих прихожан, и у всех верующих есть те, о ком у них на сердце лежит забота. Очень важно, чтобы ходатайство было личностным, целенаправленным и конкретным. Наша первая молитва всегда должна быть о том, чтобы они приняли слово. И эта молитва будет бесполезна, если мы не сможем сказать Господу: «Я передал им слово Твое». Это дает нам свободу и силу в ходатайстве за души. Вы не только молитесь за них, но говорите им: «Если они приняли слово, молитесь, чтобы Бог сохранил их от зла и за их освящение через слово». Поэтому не будем предаваться безнадежности и судить или оставлять упавших, но станем молиться: «Отче, сохрани их во имя Твое, освяти их Твоей истиной». Молитва во имя Иисуса совершает многое, и чего не пожелаете, будет вам. Затем Иисус молится о более широком окружении. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их». Его сердце первосвященника широко открыто, чтобы охватить все места и времена. Он молится, чтобы все, кто Ему принадлежат, могли повсюду быть едины, как Божье свидетельство миру о божественности Его миссии. Затем Он молится, чтобы они всегда могли быть с Ним в Его славе. И пока это не придет, Он просит: «Да любовь, которой Ты возлюбил Меня в них, будет и Я в них». Ученик Иисуса, который впервые увидел подтверждение силы в молитве за свое окружение, не может ограничиться лишь его пределами. Он станет молиться за Вселенскую Церковь, за ее различные ответвления. Особенно он будет молиться за единство в духе и любви. Он станет молиться, чтобы Церковь была единой во Христе, как свидетельство миру, что Христос, любовью восторжествовавший над эгоизмом и разделением, действительно посланный с небес Сын Божий. Каждый верующий должен молиться за явление такого единства Церкви не во внешней ее организации, но в духе и в истине. Иисус говорит: «Отче, хочу». Он может так говорить, опираясь не на свое право Сына, но на обетование, данное Ему Отцом, и на исполненный труд. Отец сказал Ему: «Проси у Меня и дам Тебе». Он просто воспользовался обещанием Отца. Иисус дал похожее обещание: «Чего не пожелаете, будет вам». Он предлагает нам говорить, каковы наши желания. Пребывание в Нем, в живом союзе с Ним, в котором человек – ничто, а Христос – все, дает свободу принять это слово нашего первосвященника и в ответ на вопрос: «Чего ты хочешь сказать?» «Отче, хочу все, что ты обещал». Это и есть истинная вера. И для Бога честь, что я имею такую уверенность, выражая свои желания, и это действительно угодно Ему. На первый взгляд подобная форма коробит наши сердца. Мы не чувствуем ни свободы, ни силы говорить таким образом. Но благодать без всякого сомнения будет дана каждому, кто потеряет свою волю ради воли Господней. Кто полностью откажется от своей воли, найдет ее обновленной и укрепленной божественной силой. «Отче, хочу» – это основная тональность вечного, никогда не прекращающегося, всемогущего ходатайства нашего Господа на небе. Только в союзе с Ним наша молитва действенна и совершает многое. Если мы пребываем в Нем в своей жизни, хождении, все делая во имя Его, если мы возьмем каждое отдельное прошение, испытанное и тронутое Его Словом и Духом, и бросим его в могучий поток ходатайства, исходящий от Него, чтобы быть предоставленными перед Отцом, тогда мы обретем полную уверенность, что получим просимое. «Отче, хочу». Эти слова вдохнет в нас сам Святой Дух. Мы потеряем себя в Нем и станем ничем, и обнаружится, что в нашем бессилии мы имеем силу достигнуть цели. Ученики Иисуса, вы призваны уподобиться вашему Господу в Его священническом ходатайстве. Когда же, наконец, мы проснемся, для славы нашего предназначения молиться Богу за погибающих людей и быть услышанными? Когда же мы стряхнем с себя лень, облекающуюся в одежду ложного смирения, и всецело доверимся Духу Божьему, чтобы Он мог заполнить нашу волю светом и силой, чтобы нам знать, получать и владеть всем, что Бог приготовил для нас. Господи, научи нас молиться. О мой благословенный первосвященник, кто я такой, что ты захотел пригласить меня разделить с тобой силу ходатайства? И почему, о мой Господь, я так медлителен сердцем, чтобы понимать, верить и использовать эту чудесную привилегию, для которой ты искупил твой народ? О Господь, дай мне твою благодать, чтобы дело моей жизни могла стать непрестанная молитва, сводящая с небес благословение на все, что окружает меня на земле. Благословенный Господь, я прихожу теперь, чтобы принять мое призвание, для которого я готов оставить все и последовать за Тобой. В Твои руки я верой отдаю все мое существо. Преобрази, научи и вдохнови меня, чтобы мне соединиться с Твоей молитвенной силой, с теми, кто содействует и борется в молитве, кто имеет силу и победу. Завлади моим сердцем и наполни его желанием прославить Бога через соединение, освящение и союз с теми, кто дан Тебе Отцом. Возьми мой ум и дай мне мудрость знать, когда молитва может принести благословение. Возьми меня всецело и приготовь в уподобление Тебе первосвященнику всегда стоять перед Богом и благословлять Его имя. Благословенный Господь, сейчас и потом во всей моей жизни дай мне желать только того, что хочешь Ты и ничего для себя. Пусть я испытаю реально на опыте, что тот человек, который ничего не имеет и не просит для себя, все получает, включая чудесную благодать разделить с Тобой вечное служение ходатайства. Аминь. Глава 28. Христос – жертва. «И говорил, Авва, Отче, все возможно Тебе. Пронеси эту чашу мимо меня, но ничего я хочу, от чего Ты». Марк 14.36. Какой резкий контраст за промежуток времени всего в несколько часов. Какой переход от того, что он тихо встал, возвел очи на небо и сказал «Отче, хочу», к тому, как он пал на землю и возопил в агонии «Отче, ничего я хочу». В одном случае мы видим первосвященника внутри за завесой в его всемогущем ходатайстве, а в другом – жертву на алтаре, открывающую путь через разорванную завесу. Первосвященническое «Отче, хочу» предшествует жертвенному «Отче, ничего я хочу». И это было для того, чтобы показать, каким будет ходатайство после однажды вознесенной жертвы. Молитва перед престолом «Отче, хочу» имела свое начало и силу в молитве у жертвенника «Отче, ничего я хочу». Через полную отдачу своей воли в Гефсимании первосвященник на престоле получает силу просить, чего он хочет, и право дать своему народу разделить с ним эту силу просить, чего бы они ни пожелали. Для каждого, кто хочет научиться молиться в школе Иисуса, этот гефсиманский урок – один из самых святых и драгоценных. Духовно неглубокого ученика он может лишить мужества молиться в вере. Если даже горячая мольба Сына Божия не была услышана, если даже ему пришлось сказать «ничего я хочу», насколько в большей мере это должно относиться к нам. Поэтому кажется невероятным, что всего за несколько часов до этого данные Господом обетования «чего не попросите, чего не пожелаете» могли иметь буквальное значение. Глубокое проникновение в смысл Гефсимании дает нам возможность обрести твердую уверенность в ответе на нашу молитву. Пристально посмотрите в благоговейном преклонении и в изумлении на то, что происходит. Сын Божий молится сквозь слезы и не получает просимого. Он наш Учитель и Сам откроет нам тайну Его святой жертвы, явленную как откровение в этой удивительной молитве. Для понимания гефсиманской молитвы давайте обратим внимание на глубочайшее различие между тем, о чем наш Господь молился прежде как царственный первосвященник, и о чем Он молится теперь в Своей человеческой немощи. Там Он молился о прославлении Отца и о прославлении Его самого и Его народа, и чтобы исполнились определенные обетования, данные Ему. Он просил того, что было в согласии со Словом и с волей Отца. Он знал это и потому мог смело сказать «Отче, хочу». Здесь Он молится за что-то, относительно чего воля Отца не была Ему еще до конца ясной. Насколько Он знал, Отец приготовил для Него чашу. В разговоре с учениками Он говорил о чаше, которую должен пить. Немногим поздней Он снова скажет «Неужели мне не пить чаша, которую дал мне Отец?» Ведь именно для этого Он пришел на землю. И в охватившей Его невыразимой душевной агонии, когда силы тьмы овладели им, Он начал вкушать первые капли смерти, пить чашу Божьего гнева за грех. и его человеческая природа, содрогаясь от ужасной реальности стать проклятием, обнаружила себя в этом мучительном вопле души. Его желанием было избежать ужасной чаши, если бы Божья цель могла быть достигнута без этого. «Да минует меня чаша сия». Это желание было сильнейшим свидетельством реальности его человеческой природы. Его «ничего я хочу» уберегло это желание от того, чтобы стать греховным. Иисус взывает с мольбой «все возможно тебе» и снова возвращается к более жаркой молитве, чтобы чаша могла его миновать. Но «ничего я хочу», повторенное 3 раза, составляет самую суть и ценность его жертвы. Он просил того, о чем не мог сказать «я знаю, это воля твоя». Он молил о Божьей силе и о любви, и затем в конце молитвы он забирает свое прошение. «Да будет воля твоя», и молитва, чтобы чаша его миновала, не могла быть услышана. Молитва послушания об исполнении Божьей воли была услышана и получила славный ответ в его победе над страхом, а затем над силой смерти. В этом отказе от своей воли, в этой полной отдаче воли Отца, послушание Христа достигло своего высочайшего совершенства. И жертва его жизни на Голгофе имеет свою ценность через жертву воли, принесенную в Гефсимании. Именно здесь, как говорит Писание, он научился послушанию и сделался для всех послушных ему, виновником спасения вечного. Потому что в молитве он стал послушным до смерти и смерти крестной, Бог превознес его и дал ему силу просить, чего он хочет. В этом «Отче, ничего я хочу» он обрел силу сказать «Отче, хочу». Благодаря своему послушанию в Гефсимании Христос приобрел право сказать своему народу «И чего не пожелаете, просите». Давайте посмотрим на глубокие тайны, которые являет Гефсимания. Во-первых, Отец предлагает своему возлюбленному сыну чашу гнева. Во-вторых, сын, который всегда так послушен, отшатывается и умоляет, чтобы ему ее не пить. В-третьих, Отец не принимает просьбу сына и все-таки дает чашу. И, наконец, сын отказывается от своей воли, соглашаясь, что его желание не будет исполнено, и идет на Голгофу пить чашу. «О Гефсимания, в тебе я вижу, как мой Господь может дать мне безграничную уверенность в ответе на мои молитвы. Он завоевал это для меня своим согласием, что его прошение останется без ответа. Это согласуется со всем планом искупления. Наш Господь всегда завоевывает для нас противоположное тому, что претерпел сам. Он был связан, чтобы мы могли идти свободно. Он сделался грехом, чтобы нам стать праведными перед Богом. Он умер, чтобы мы могли жить. Он понес Божье проклятие, чтобы Божье благословение стало нашим. Он согласился, чтобы Бог не ответил на его молитву, чтобы наша молитва могла получить ответ. Он сказал «ничего я хочу», чтобы иметь способность сказать нам «если прибудете во мне, то чего не пожелаете, просите, и будет вам». «Если прибудете во мне». Здесь, в Гефсимании, эти слова обретают новую силу и глубину. Христос, наш глава, тот, кто занял наше место и понес то, что иначе пришлось бы вечно нести нам. Мы заслужили, чтобы Бог отвратил от нас свой слух и никогда не слышал нашего зова. Христос пришел и пострадал за нас. Он претерпел то, что заслужили мы. За наши грехи Он испытал больше, чем тяжесть молитвы, оставшейся без ответа, но теперь его страдания обернулись победой для меня. То, что претерпел он, удалено от меня. Его победа завоевала для меня ответ на каждую молитву, если я пребываю в нем. Да, как он склоняется там, в Гефсимании, так я должен пребывать в нем. Как мой глава, он не просто однажды пострадал за меня, но он всегда живет во мне, вдыхая в меня и созидая во мне свою собственную природу. Дух, которым он принес себя Богу, есть также Дух, живущий во мне. Он делает меня причастником того же самого послушания и жертвы воли, какие он принес Богу. Этот Дух учит меня отдать мою волю всецело воле Отца, отдать ее даже до смерти. Он учит меня не полагаться на что-либо, исходящее от моего разума, от моего мнения или воли, даже если это может и не быть прямо греховным. Он открывает мое ухо, чтобы ожидать с величайшей чуткостью и готовностью души учиться тому, что Отец каждый день будет говорить. Он покажет мне, что союз с Божьей волей и Его любовью есть союз с самим Богом. Всецелая отдача Божьей воли является Божьим требованием. Сыновним примером и истиной благословенностью души, Дух ведет мою волю в общение с Христовой смертью и с Его воскресением. Моя воля умирает в Нем и в Нем снова оживает. Он передает ей святое проникновение в Божью совершенную волю, святую радость отдачи, возможность стать инструментом этой воли и святую свободу и силу держаться Божьей воли, которая в том, чтобы ответить на молитву. Всей своей волей я учусь жить в интересах Бога и Его Царства и упражнять силу этой воли, распятой, но снова воскресшей, в моем естестве и в молитве, на земле и на небе, среди людей и у Бога. Чем глубже я вхожу в Гефсиманское «Отче, ничего я хочу» и в того, кто это сказал, тем полнее мой духовный доступ к силе Его «Отче, хочу». Душа реально испытывает, что ее воля стала ничем, чтобы Божья воля могла быть всем. Божественная сила вдохновила ее действительно хотеть того, что хочет Бог, и претендовать на то, что было обещано во имя Христа. Прислушайтесь к Христу в Гефсимании, как Он безмолвно призывает. «Если прибудете во Мне, чего не пожелаете, просите, и будет вам». Будьте едины с Ним в разуме и в духе, Его отдаче всего Божьей воли. Живите подобно Ему в послушании и отдаче себя Отцу. Такое пребывание в Нем – это секрет силы в молитве. Господи, научи нас молиться. Благословенный Господь Иисус. Гефсимания была школой, где я учился молиться и повиноваться. Это твоя школа, куда ты ведешь всех своих учеников, которые хотят научиться повиноваться и молиться так же, как ты. Господь, научи меня там молиться с верой, что ты искупил и победил наше своеволие и действительно можешь дать благодать молиться, как ты. О Божий Агнец, я хочу последовать за тобой в Гефсиманию. Там я хочу стать единым с тобой и пребывать в тебе, как ты предал до смерти свою волю Отцу. С тобой, через тебя и в тебе я предаю мою волю абсолютно и всецело воле Отца. Сознавая свою слабость и скрытую силу, с которой мое самоволие желает снова утвердиться и занять место на престоле души, я обращаюсь с верой к силе твоей победы. Ты восторжествовал над моим самоволием и избавил меня от него. В твоей смерти я повседневно буду жить, в твоей жизни я буду повседневно умирать. Пребывая в тебе, моя воля посредством твоего вечного духа может стать чутко настроенным инструментом, отзывающимся на каждое прикосновение воли моего Бога. Всей душой я говорю с тобой и в тебе, Отче, ничего я хочу, а чего ты. Благословенный Господь, открой мое сердце и все сердца твоего народа для полного понимания славы истины. Воля, отданная Богу, это воля, которую Бог принимает, чтобы использовать в служении, чтобы желать, определять и решать то, что согласуется с Его же волей. Пусть моя воля будет волей, исполняющей силой Святого Духа свою царскую привилегию в молитве. Пусть она связывает и развязывает на небе и на земле, просит, что хочет и говорит, чему совершится. О Господь Иисус, научи меня молиться. Аминь. Глава 29. Наше дерзновение в молитве. И вот какое дерзновение мы имеем к Нему, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни просили, знаем и то, что получаем просимое от Него. 1 Иоанна 5 глава. Одним из величайших препятствий в молитве с верой, несомненно, является то, что многие не знают, согласуется ли их прошение с волей Божьей. И пока они сомневаются в этом, у них нет дерзновения просить с уверенностью, что на свою молитву они получат ответ. Очень скоро они начинают думать, что раз они принесли свои прошения и не получили ответа, то лучше оставить Богу самому решать согласно Его благоволению. Слова Иоанна «Когда просим, чего по воле Его Он слушает нас», в таком понимании делают невозможной для них уверенность в ответе, потому что они не уверены, в чем действительно может состоять воля Божья. Они думают о воле Божьей как о чем-то скрытом, и как может человек проникнуть в планы Бога, который премудр во всем. Это совершенно противоположно тому намерению, какое было у Иоанна, когда он писал эти слова. Он хотел возбудить в нас дерзновение и уверенность, пока мы не достигнем полной убежденности веры в молитве. Он говорит, что мы должны иметь дерзновение говорить Отцу, что мы думаем, что знаем, что просим по воле Его, и мы знаем, что Он нас слушает. При таком дерзновении Он слышит наше всякое прошение, пока оно согласуется с Его волей. В вере мы должны знать, что мы имеем ответ, и уже во время молитвы мы должны быть способны получать просимое. Иоанн предполагает, что, начиная молиться, мы вначале узнаем, согласуются ли наши молитвы с волей Божьей. Они могут быть по воле Божьей, но, однако, не сразу иметь ответ и могут требовать неотступной и долготерпеливой молитвы веры. И чтобы придать нам мужество, иметь способность и твердость веры, он говорит, что мы можем иметь дерзновение и уверенность в молитве потому, что когда просим чего по воле Его, Он слушает нас. И явно, что если мы не уверены, что наше прошение по Его воле, мы не можем утешиться Его обетованием, зная мы то, что получаем просимое от Него. Но в этом как раз и состоит трудность. Многие верующие говорят: «Я не знаю, является ли то или это, о чем я прошу, волей Божьей». Божья воля – это намерение Его бесконечной мудрости, и мне его невозможно знать. Не хочет ли Он дать мне нечто лучшее, чем я прошу? Он может иметь причины, чтобы удерживать просимое мной. Каждый должен понять, что с такими мыслями молитва веры становится невозможной. Там может быть молитва послушания или доверия Божьей мудрости, но невозможна молитва веры. Большая ошибка здесь заключается в том, что дети Божьи в действительности не верят, что можно знать волю Божью. Или даже веря в это, они не беспокоятся, чтобы найти время и узнать ее. И нам необходимо ясно увидеть, каким образом Отец ведет свое внимательное, готовое учиться дитя, чтобы оно могло знать, что просимое находится в согласии с его волей.